ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о польском дипломате времен Гитлера. Президент Чехии Земан может не приехать в Москву на празднование 75-летия Победы. Минобороны России предупредила о возможной инфоатаке на военное руководство. Теперь об этом и другом подробнее. 9.05 в Москве, в студии Никита Воронков и моя коллега Елена Глещинская. Приветствуем всех.
Доброе утро.
Для начала у нас, как уже было анонсировано, такая историческая сводка. Российского посла вызвали в МИД Польши. Россия никому не позволит читать нотации. Вот так вот, в общем-то, с такой позиции выступил посол России в Польше Сергей Андреев, когда его вызвали в МИД после резких высказываний Владимира Путина о пособничестве польского руководства нацистской Германии перед Второй мировой войной.
А именно за слова Путина «сволочь» и «антисемитская семья» в адрес посла Польши в Третьем Рейхе Юзефа Липского. Это, напомню, человек, который собирался в 1938 году поставить великолепный памятник Гитлеру и предлагал выслать всех евреев в Африку, чтобы они там умирали. Посол России в Польше Сергей Андреев говорит, что беседовал с директором Восточного департамента. Беседа была жесткая, но вполне корректная. Он излагал позицию польской стороны, я позицию российской стороны. То есть ничем не закончилось. Все остались при своем мнении. Депутаты Госдумы считают, что Польша должна извиниться за свою позицию, а Польша считает, что Россия должна извиниться за свою позицию. Вот так.
Да, напомним то, что Владимир Путин сначала, в общем-то, заговорил на эту тему на саммите СНГ, который проходил в Петербурге, потом на коллегии Минобороны, потому как грядет, да, важная дата, 75-летие Победы, кое-какие документы рассекречиваются архивные, и как раз-таки вот и из таковых стало известно то, что вот этот дипломат польский, на тот момент глава дипмиссии польской в Берлине, в общем-то, поддерживал Адольфа Гитлера, главу нацистской Германии. Звали его Юзеф Липский, и идея, вот эта идея Гитлера выслать польских евреев, а в Польше достаточное количество евреев проживало момент, выслать в Африку на вымирание и уничтожение. Это цитата, опять же, из этих документов. Юзеф Липский поддерживал. Кроме того, напомню выдержки из этого доклада, которые зачитывал президент России. Вот то, что ты сказала, Елена. Когда я это услышал, я ему ответил, Гитлеру, да, это цитата по Липскому. Если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве. В общем-то, и эти слова вызвали такую достаточно жесткую реакцию Владимира Путина, которая полякам не понравилась.
Польша давно известна своим таким антисемитским историческим наследием. У них это не то чтобы, я бы сказала, в крови, но есть в истории вот такие моменты, когда они и в пособничестве с немцами, и сами проводили погромы евреев, и об этом известно. И действительно есть такая у них...
Грешок.
Да, есть такой у них грешок, и это не первый раз у них такие дипломатические возникают нюансы не только с Россией, но и с другими странами.
Да, и при этом то, что касается страниц истории Второй мировой, или там, может быть, нескольких лет, которые ей предшествовали, Польша очень не любит, когда вспоминают, так скажем, не ее версию истории, не любит вспоминать то, что достаточно много нацистских лагерей располагалось именно на территории Польши, и в том числе и поляки были, так скажем, как это называется-то? Ну, надзирателями, в общем, работниками этих самых лагерей.
Да, ну, то есть из поляков это было больше всех тех людей, которые шли на службу именно нацистской Германии.
Да. И, опять же, из Польши порой мы можем слышать высказывания, которые так или иначе отрицают
существование Волынскую резню, Холокоста, преступлений, которые совершались в той же самой Польше и в Украине именно против евреев.
Да, и, кстати говоря, любопытно услышать реакцию Израиля на все это. Обычно Израиль, так скажем, в карман не лезет за словом, когда дело касается Холокоста, и уже неоднократно тоже вызывали и послов, и в информационном поле серьезные люди, политики отвечали полякам на их вот такие неоднозначные высказывания. Ну и еще призраки прошлого, но теперь уже в Чехии. Милош Земан, глава государства чешского, президент, сомневается теперь, что поедет в Москву на парад Победы.
Он не исключил отмену своего участия в мероприятиях по случаю 75-летия Победы Великой Отечественной войны. Именно из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году. Недавно в Чехии приняли закон, который признает 21 августа днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии советскими войсками. Чешские историки считают, что в этот период пребывания советских войск вплоть до 91 года прошлого века погибли больше 400 граждан Чехословакии. Российские историки указывают на гибель 12 советских военнослужащих только в течение первого месяца пребывания войск. И российский МИД осудил этот закон и выразил разочарование, так как еще в 93 году страны условились провести черту под тоталитарным прошлым, и даже было заключено соглашение об этом. То есть примирение и практически забыть друг другу прошлые обиды. Сейчас Земан категорически с этим не согласен. Вот что он сказал в интервью. «Некоторое время назад я принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в празднованиях 75-летия Победы в Москве. А сейчас размышляю о том, ехать ли туда вообще. По его словам, если он поедет, то задаст россиянам вопрос о том, можно ли, чтобы они перелистнули страницу истории и перестали вспоминать, вот, например, о победе в войне». Мне кажется, не совсем корректное сравнение. И почему сейчас этот вопрос стал вот так вот остро подниматься, тоже непонятно, в связи с чем это связано.
Вопрос, который из...
Это именно этот закон. Зачем, для чего нужен вообще сейчас этот закон, чтобы поднять вот эти вот все прошлые споры, которые вроде бы, ну, у нас, у России с Польшей всегда традиционно хорошие, ровные отношения.
Да.
С Чехией, да.
Ну, тут все смешалось уже.
Уже смешалось. Все недовольны чем-то.
Да, но, кстати, есть в Чехии и более радикальные взгляды и видения, которые даже не разделяет и господин Земан. Вот не так давно представитель одного из пражских муниципалитетов выступил с инициативой, чтобы как-то увековечить в памяти в Праге специальным монументом так называемых власовцев. То есть участников вот этой русской освободительной армии, так называемой, под командованием генерала Власова, который был взят в немецкий плен и перешел на сторону нацистской Германии. Так вот, за то, что они в свое время под конец войны участвовали в антигитлеровском восстании в Праге и тем самым внесли какую-то свою лепту. То есть они считают, таким образом власовцы искупили там все свои грехи. Но Земан сказал, что как бы он против такой позиции, и что вот этот господин депутат, он не очень-то исторически осведомлен, раз такие выдвигает идеи. Ну и действительно, подавляющее большинство российских историков, даже просто логически, если посмотреть на все происходившее в те годы, становится понятно то, что ну, вот эти власовцы просто пытались как-то сохранить себе жизнь. Понятно, что их подвергли бы там трибуналу, я не знаю уж, там, каким-то расправам по военному времени, да, так как они были предателями. И была попытка просто примкнуть уже к стороне победителя. То есть им было без разницы. Но вот в Чехии есть люди, которые воспринимают это как некую попытку искупить свои предыдущие грехи.
Как и в любой другой стране есть какие-то радикальные группы, которые всегда не согласны либо с мнением истории, которая принимается всеми. Но вот то, что приняли такой закон, и 21 августа у них будет днем как бы... Днем памяти жертв, днем памяти оккупации. И это слово «оккупация», оно прозвучало в этом законе и закреплено то, что ввод советских войск считается оккупацией.
Угу. Но это, к сожалению, это никак, в общем-то, российско-чешские отношения не укрепляет, а только, наоборот, делает их такими более напряженными, уже ближе к отношениям как раз-таки России и Польши. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу и после продолжим.
Трое заключенных в Германии решили остаться в тюрьме и не выходить на свободу по амнистии, приуроченной к рождественским праздникам. Теперь все гадают, что же их заставило отсидеть положенный срок.
Прости, малая, меня прости, я поступаю по совести. Да, я просто тебя обниму, но не спрашивай почему.
Брекзит еще не случился, а Великобританию уже зовут обратно. Зампред Еврокомиссии Франц Тиммерманс признался в письме к британскому народу, что чувствует себя старым брошенным любовником из-за выхода Лондона из Евросоюза и умоляет страну вернуться в общеевропейскую семью.
Если хочешь идти, иди, если хочешь забыть, забудь, только знай, что в конце пути ничего уж не вернуть.
Королевская семья Малайзии и та поздравила христиан с наступившим Рождеством. А Эммануэль Макрон обошелся лишь короткой поздравительной строчкой в соцсетях. Чтобы французы не обижались, мы решили исправить оплошность их президента. С наступившим Рождеством, дорогие жители Франции!
Новостная разминка.
Продолжаем прямой эфир. Напоминаю, что в студии Елена Глещинская, Никита Воронков. И также говорю всем заходить на наш сайт radiosputnik.ru, где можно оставлять свои комментарии под многочисленными материалами, как новостями, так и аналитик. И есть, в общем-то, занимательные статьи. Также социальные сети ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм, Твиттер, все что угодно, радиоспутник, точка, там уже без точек, просто по опорным словам радиоспутник, легко вы все это найдете. Ну и, конечно же, Телеграм-канал. Как без этого в 2020 году радио, _Спутник, заходите, там тоже, кстати, можно участвовать в дискуссии, Телеграм не стоит на месте. Ну а мы продолжим. Министерство обороны России готовится отразить нападение. Иностранные государства готовят информационную кампанию по дискредитации руководства вооруженных сил. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
Он добавил, что есть достоверная информация о том, что отдельными государствами, не будем говорить какими, да, через конкретные СМИ ведется скоординированная работа, направленная на дискредитацию российских органов власти, политиков, общественных деятелей, журналистов. При этом в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного от на руководящий состав вооруженных сил всех уровней, от командования соединений до непосредственного руководства. И он считает, что атака будет направлена на подрыв уверенности российского общества в боеготовности и в боеспособности армии, а для дискредитации работы по укреплению вооруженных сил. И на грязные методы информационной борьбы Министерство обороны собирается ответить честной и открытой работой. Я напомню, впервые прозвучала информация в газете «Вашингтон-Пост». Она со ссылкой на свои источники сообщила, что киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года. Вот я только не могу понять, разве до этого всего не было?
Информационной войны?
Да, информационной войны, давление на высокопоставленных лиц и вообще попытка...
Через иностранных агентов?
Да, через иностранных... И вообще о том, что попытается вмешаться в выборы, по-моему, мне кажется, у меня какой-то дежавю, да? Ничего тебе не напоминает?
Не, ну это, конечно, уже тянется все с первых выборов президента Трампа, но тут...
По-моему, еще раньше даже.
Тут, видишь ли, тактика разрабатывается, может, до этого как-то действовали разрозненно, по старинке, а теперь стараются это все объединить в какой-то единый механизм, а может быть, просто новая тактика. Как бы этот момент не уточняется.
Эту информацию прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сказала, что новый 2020 год в международной политике пройдет под вывеской президентских выборов США и, возможно, яркие пиар-акции со стороны Вашингтона. Ну, скорее всего, это и будет вот такое вот давление. Может быть, и яркие пиар-акции, а может быть, еще какие-то действительно спецоперации, которые будут грозить информационной безопасности.
Угу. Мне, кстати, понравилось вот уточнение одного из источников, информированных газеты «Вашингтон-Пост», который сказал, что представители российской элиты могут оказаться под ударом, но именно Владимир Путин не рассматривается по причине того, что это может, такая провокация может, в общем-то, за собой...
бояться, да?
Ну, это может международный скандал, короче, все вызвать, если простыми словами, уж извините за такой простой язык. Но, в общем, на Владимира Путина не разевают рот вот эти господа кибер... Кто они там, я не знаю уж, кибервоенные, киберсотрудники определенных служб.
Это мне, знаешь, напоминает, как, например, та же Украина регулярно там каждый год вывешивает списки врагов Украины, и никогда там в этот список Путин не попадает.
Угу. То есть и въезжать можно, да, наверное, на территорию Украины. А все равно закрылся, да, миротворец?
Вот нет, не закрылся,
не закрылся.
У них были там плановые работы. Все нормально, да, с миротворцем все нормально.
А я поверил в плановые работы. Ну, я давненько туда не заходил. От слова «никогда». Но вернемся вот к этой истории. Что еще из занимательного, да? Там конкретно уточнялось, вот мне не дают покоя материалы «Вашингтон-Пост», что, в общем-то, какого толка вмешательства они ожидают? Это, значит, взлом предвыборных систем Соединенных Штатов и сеяние розни или посев розни, я уж не знаю, как правильно сказать, между избирателями. Видимо, через социальные сети, через различные СМИ. Но я по-прежнему стою на своем...
радиоспутник.
Да, я не понимаю, как это можно сделать. Вот человек-демократ, а я ему сейчас скажу, ты не по той дорожке пошел. тебе нужно за республиканцев голосовать в любом случае. Смотри, как Трамп экономику поднял.
Послушай, но на самом деле же на вот эти вот кибервойска выделяется неплохое финансирование. С каждым годом увеличивается. Им же нужно оправдать как-то свое существование и вот эти вот траты бюджета.
То есть методы становятся все более и более изощренными?
Да,
и поэтому... То есть человек даже может и не понять, что
да,
его,
что
в общем-то...
на него действуют российские...
Российские хакеры.
Может не понять, но они на него действуют.
Хорошо, ладно, оставим эту историю, перейдем к другой.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Американская база около Киркука в Ираке попала под ракетный обстрел. Об этом сообщает Рейтер и ссылается на представителя иракской армии.
Через некоторое время и Пентагон подтвердил обстрел базы. По данным ведомства, погиб американский гражданин из числа служащих по контракту и ранены несколько американских военнослужащих и иракский персонал. Позже очевидцы рассказали, что силы безопасности обнаружили реактивные снаряды «Катюша» в автомобиле, оставленном неизвестным неподалеку от базы. И также известно, что кроме военных на этой американской базе находятся подразделения полиции и антитеррористические службы.
То есть очередное доказательство, что в Ираке все-таки неспокойно, действительно. И даже американские военные не могут ощущать себя в безопасности, несмотря на огромнейшие вливания, да, в военную программу, в военный сектор.
Знаешь, вот недавно было сообщение, угу. Тоже по сообщениям американских СМИ, что... Они считают, что в Ираке может быть оружие из Ирана. Вот я думаю, что хотят тоже, может быть, к этому как-то подвести. Пока что неизвестно, кто виновен в этом обстреле, но, во всяком случае, вот есть такая информация.
Угу. Но ждем разъяснений подробных. Может быть, и всплывет через американские СМИ иранский след, как это частенько бывает. Синод Русской Православной Церкви принял решение о том, что детей теперь можно крестить под именами иностранных святых, которые почитаются в любой из поместных православных церквей.
Или даже созвучными им именам. Что вот это значит? Что, допустим, если вы хотите, ребенка назвали Катарина, то не обязательно в церкви, в православной, в любом приходе светить это как Екатерина, можно так и оставить Катарина вот в немецком, допустим, транскрипции такой, да. На сайте РИА Новости можно почитать разъяснение настоятеля храма святителя Иннокентия в Бескудинове перед протоиерея Михаила Дудко. Он подробно разъясняет вот все вот эти вот нюансы новых правил. Ну, и он говорит, что на самом деле это просто упорядочило практику и закрепило то, что и раньше действовало. Есть очень много устаревших, неактуальных таких церковных постановлений, которые сейчас уже далеко не везде применяются. Вот, например, одно из таких, это при крещении русским Светланам давали имя Фатине, греческий аналог. Ну, неизвестно по какой вот причине, видимо, потому что нету такой святой Светланы. Да? Сейчас можно креститься любым практически именем, либо созвучным с тем именем, которое уже у вас есть, если до такого православного, христианского, даже не православного, а христианского святого нет. Если хочет человек принять крещение во взрослом возрасте, но его имя не имеет аналога, он тоже может сам уже выбрать себе крестильное имя, а не придерживаться там каких-то канонов и то, что говорит священник. И да, и вообще вот это вот верование о том, что имя определяет характер человека и влияет на его судьбу, священники считают язычеством, и на самом деле вот это имя, которое дается при крещении, это просто святой, который покровительствует и помогает человеку во всех его делах и в жизни, и не более того.
Угу. А при этом, насколько я понял, теперь можно будет, в общем-то, брать имя даже совершенно отличное от своего.
Да, допустим,
своего.
Джон там, допустим, да. И если это же тоже христиане, да, там Джон, да?
Ну да, созвучно нашему Иоанну. Да. Да. Там
Иоанн, да. Не обязательно называться Иоанном, можно оставаться при своем имени, которое просто созвучно тому святому, которого вы считаете своим покровителем. Вот и все.
Угу. Потому что, например, в той же Великобритании есть тоже православные поместные церкви, и там вполне себе может служить, например, священник по имени Джон.
Да, конечно.
И к нему можно обращаться отец Джон. Вот это тоже разъясняет как раз-таки протоиерей Михаил Дудко, вот эти нюансы.
И кроме того, что раньше нельзя было ни венчаться, ни исповедоваться под тем именем, которое у тебя есть, если оно не совпадает с именем святого. Теперь вот эти вот все ограничения убрали, и более свободное можно выражать свое мнение в церкви. Угу. Можно так сказать, да?
Да, то есть, в общем-то, либерализм и регуляторная гильотина, они проходят мимо и Русской Православной Церкви. Спасибо большое, говорю Елене Глещинской, моей коллеге. Спасибо.
Спасибо.
Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.
Новостная разминка.